Глава 8. На следующий день Льюис помогал искать свои коньки среди прочих вещей в шкафу в прихожей. У Льюиса были не очень крепкие щиколотки, и он очень боялся падать на льду, но все же решился на попытку научиться кататься на коньках. Если получится, у него будет шанс вернуть благосклонность Тарби. Он не видел, чтобы тот катался на коньках, но был уверен, что лучший бейсболист команды не может не быть чемпионом конькобежного спорта. Наверное, Тарби мог коньками вырезать свое имя на весь каток на пруду Дерчи. И вот Льюис и Джонатан раскидывали вокруг себя сломанные ракетки для бадминтона, енотовые шубы, резиновые сапоги и корзинки для пикника. Наконец, Джонатан извлек из завалов нечто похожее на короткую алюминиевую лыжу для лилипута. Это были коньки для новичков с двумя маленькими лезвиями.
«Это они?»
«Только один. Спасибо большое, дядя Джонатан. Теперь нужно только найти ему пару».
Пока продолжались поиски, Льюис, стараясь заставить голос звучать непринужденно, спросил:
«А кто сейчас живет в доме Хэтчетов?»
Джонатан резко выпрямился и стукнулся головой о полку. Закончив потирать голову и истово моргать, он посмотрел вниз на Льюиса и довольно резко спросил:
«А тебе какая разница?»
«Просто интересно», — смущенно ответил Льюис и снова задумался о том, из-за чего так зол его дядя.
Джонатан вылез из шкафа со вторым коньком и бросил его сверху на кучу вещей.
«Просто интересно, говоришь? Послушай-ка, Льюис, есть вещи, о которых тебе лучше не знать. Будь добр, последуй моему совету и не суй нос не в свое дело. Вот твои коньки и хорошего тебе дня. Мне нужно идти в кабинет и работать, а я столько времени потратил, отвечая на твои глупые вопросы».
Джонатан быстро поднялся и пошел в кабинет. Он уже открыл было громко щелкнувшую дверь, но вдруг развернулся и пошел обратно к шкафу, где, сидя на коленях, расплакался племянник.
«Льюис, прости меня, пожалуйста», — усталым голосом сказал Джонатан. «В последнее время чувствую себя паршиво. Наверное, слишком много курю сигар. Что до дома напротив, я слышал, его снимает некая пожилая дама, миссис О'Меггер. Говорят, она довольно вредная. Я с ней толком не знаком, и я бы не хотел, чтобы с тобой что-то случилось».
Рассеянно улыбнувшись, Джонатан похлопал Льюиса по плечу, потом встал и пошел в кабинет, но снова остановился. «Не ходи туда», — бросил он Льюису и, наконец, зашел в комнату, силой захлопнув двойные двери. Льюис буквально чувствовал, как его оплетают нити таинственности, страха и напряжения. Он ни разу не видел дядю Джонатана таким, и как никогда ему было интересно, что за новые соседи въехали в дом напротив. Однажды ночью, когда до Рождества оставалось не больше недели, после сильного снегопада Льюис проснулся, услышав, как звонят в дверь. «Трынь!» Это был не электронный звонок, а механический, который висел посреди входной двери. Кто-то проворачивал плоский металлический ключ, издававший странные мелодии. Трынь! Льюис сел в кровати и посмотрел на часы. Обе светящиеся стрелки указывали вверх. Полночь! Кто же мог прийти в такой час? Может быть, дядя Джонатан спустится и откроет? При мысли о сквозняках в нижнем зале Льюиса пробирало до костей. Он завернулся в одеяло и задрожал. В дверь снова позвонили, будто нытик настаивает на своем глупом доводе в споре. Из спальни Джонатана не доносилось ни звука. Иными словами, не похоже, чтобы он проснулся и сейчас вставал. Льюис слышал, как дядя громко размеренно храпит, даже сквозь толстую стену, разделявшую их комнаты. Джонатан мог проспать и артиллерийскую бомбардировку. Льюис встал. Он скинул с себя одеяло, натянул халат и отыскал тапочки. Тихо прошел по коридору и спустился по лестнице. Остановился перед входом в прихожую. Прямо перед воротами горел уличный фонарь, из-за которого на складчатую штору падала изогнутая черная тень. Льюис стоял, не шевелясь, и смотрел на нее. Тень не двигалась. Мальчик медленно двинулся через прихожую. Подойдя к двери, он схватился за ручку и повернул ее. Дверь приоткрылась, и его щиколотки обдало ледяным ветром. На пороге стояла его мертвая тетя Мэтти. Льюис отступил в комнату, а старушка, склонив голову на бок, по своему обыкновению мелкими шагами двинулась на него. Вокруг нее колебалась голубая дымка. Льюис рассмотрел усопшую родственницу. Она была такой, какой он ее видел в последний раз. Вот черное мятое платье, тяжелые черные туфли на широком каблуке и черный пухлый в середине зонт-трость, которым она постукивала по полу. Льюису даже показалось, что он учуял керосин, которым вечно пахли ее дом, мебель и одежда. Белое, напоминающее расплывшийся гриб лицо, тряслось и светилось в темноте, а она пугающе знакомым голосом сказала:
«Ну что ж, Льюис, неужели ты не рад меня видеть?»
Льюис упал в обморок. Придя в себя, он обнаружил, что лежит на холодном полу прихожей. Зыбкая голубая дымка исчезла, хлопья снега врывались внутрь сквозь щель между дверью и побитым временем косяком, а уличный фонарь тихо освещал холодную улицу. «Неужели это просто сон лунатика?» Льюису так не казалось. Он вообще не страдал лунатизмом. Подумав минуту, он, сам не зная зачем, вышел на крыльцо и пошел вниз по ступенькам. Холод больно щипал его за ноги, но все же мальчик спустился до половины лестницы. Обернувшись, Льюис посмотрел на дом и едва не вскрикнул. На темных окнах и грубых стенах из песчаника загорались и гасли странные огни. Они были обычным явлением в летний полдень, но ночью в декабре выглядели зловеще. Такие огоньки бывают, когда тонкие лучики теплого света пробиваются сквозь пышную листву. Льюис разглядывал дом несколько минут, потом вспышки исчезли, а он остался стоять один в темном заснеженном дворе. Каштан уронил ему на голову шапочку снега, и Льюис, наконец, вышел из оцепенения. Онемевшие ноги горели, и мальчик только сейчас понял, что холод пробрался под его полураспахнутый халат и тонкую пижаму. Вздрагивая и спотыкаясь, Льюис поплелся обратно в дом. Добравшись до своей спальни, мальчик опустился на край кровати. Он знал, что сегодня уже не уснет. В камине все было готово, чтобы разжечь огонь, и он знал, где найти какао. Спустя несколько минут он сидел перед собственным камином, языки пламени весело плясали и отбрасывали уютные тени на черный мрамор. Льюис потягивал горячий какао из тяжелой керамической кружки и старался думать о хорошем. Получалось плохо. Просидев за размышлениями около часа, он включил торшер, достал из книжного шкафа вторую лекцию Джона Стоддарта о Китае и читал до самого рассвета. На следующее утро, во время завтрака, Льюис заметил, что у дяди покраснели глаза, а сам мужчина нервничает. Может, его тоже разбудили ночью? Джонатан ничего не говорил Льюису ни про взлом их дома, ни про погоню, ни про склеп Изарта, а сам мальчик старался эти темы не поднимать. Но было видно, что дядя чем-то обеспокоен. К тому же племянник знал, что с тех пор, как у них дома кто-то побывал, Джонатан и миссис Циммерман каждую ночь вели долгие беседы. Их голоса доносились до него сквозь заслонку каминных труб, но разобрать, о чем они говорили, не получалось. Мальчик подумывал о том, чтобы спрятаться в секретном проходе, но боялся, что его поймают. Ход, который начинается за сервантом, полным звонкой посуды, не настолько тайный, насколько хотелось бы. А если случайно сработает какой-нибудь секретный замок на пружине, придется кричать, чтобы его вызволили, и тогда не избежать объяснений. Хотя Льюис почти мечтал о таком исходе, потому что секреты его порядком утомили. А утомили они его потому, что из-за всех этих тайн он отдалился от родных. Его преследовало ощущение, что они постоянно наблюдают за ним, ждут, когда он не выдержит, и все им расскажет, а что было им уже известно. Рождество в доме номер 100 по Хай-стрит в тот год и удалось, и не удалось. В кабинете стояла огромная елка, украшенная волшебными шарами, иногда в них отражалась комната, а иногда древние руины и неизвестные планеты. Джонатан подарил Льюису несколько волшебных игрушек, в том числе огромное пасхальное яйцо, или рождественское, если угодно, покрытое блестяшками, напоминающими глазурь, только несъедобную.
Заглянув в это яйцо, Льюис мог наблюдать за любой битвой в истории. А разворачивались они там не так, как происходили на самом деле, а как хотелось бы зрителю.